Не судите сами. Авторская программа адвоката Павла Астахова.
Это «Радио Спутник», мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут, и я приветствую всех наших слушателей на авторской программе Павла Астахова на нашей станции адвоката, писателя, телеведущего. Павел Алексеевич, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, наши дорогие слушатели. Да, сегодня в преддверии 1 сентября хотелось поговорить, конечно, об образовании. Кто чего ждет от завтрашнего дня знаний? Я думаю, многие из наших слушателей отправляют своих детей в школу. Я тоже отправляю ребенка младшего в школу, уже теперь в 8 класс. И много ожиданий различных, много сомнений, много новостей, которые приходили за последний год, особенно когда менялась программа, новые учебники появлялись, новые главы в учебниках. Я напомню, что у нас появляется глава о современной России, даже о специальной военной операции в едином учебнике истории. И, конечно, хотелось бы услышать от наших слушателей сегодня, какие они возлагают надежды, чаяния на школу, в которую отправляют своих детей. Ну вот если есть у нас сегодня слушатели, которые отправляют завтра своих детей или, может быть, внуков, пожалуйста, позвоните и расскажите, насколько вы уверены в том, что с завтрашнего дня у вашего ребенка начнется действительно такая серьезная образовательная деятельность, жизнь, что он получит те знания, которые необходимы ему в жизни, что он выйдет из школы полноценным, зрелым, образованным, воспитанным человеком. А для того, чтобы вы подумали, я хочу сейчас вам, знаете, что предложить. Алексей, если вы не против. Значит, мне сегодня... Алексей, на связи вы, да?
Да, слушаю вас очень внимательно.
Да. Смотрите, мне сегодня передали очень интересный документ. Очень интересный. Я его озвучу с позволения Никиты Сергеевича Михалкова, потому что ему был адресован этот документ как председателю общественной общероссийской организации Союз кинематографистов Российской Федерации от члена Союза кинематографистов Российской Федерации Королёвой Марины Ефимовны. Она родилась 15 сентября 26 года. То есть буквально через 2 недели ей будет 97 лет. Да? Так вот, Мария Ефимовна, член Союза кинематографистов с 1962 года. По профессии она редактор кинематографических изданий. И вот она обращается к Никите Сергеевичу с следующим письмом. Послушайте внимательно. Она пишет. «После смерти моей дочери в январе 23 года я получила в наследство часть ее имущества в денежном выражении по кадастровой стоимости более 7 миллионов рублей. Я решила передать в дар это имущество Союзу кинематографистов России, но с условием, что после его реализации 2 миллиона рублей будет направлено на нужды специальной военной операции. Я уверена, что мой скромный вклад ускорит нашу победу. Остальные средства прошу передать на оказание медицинской помощи и материальную поддержку ветеранов российской кинематографии. С уважением, Мария Ефимовна Королева». Вы понимаете, Мария Ефимовна встретила войну, когда ей было 15 лет. То есть она уже была девушкой. Она прошла войну, она ветеран войны, ветеран труда. Она всю жизнь живет, работает, трудится в России, на нашей родине. И вот сейчас, в 97 лет, она принимает такое решение. Мне кажется, это не просто очень символично, а это очень важно, что люди этого поколения, которых осталось не так много, то есть люди, которые видели войну, знают не понаслышке, что такое жертвы войны, что такое жертвы нацизма. Они видели этих пленных немцев, которых в 1944 году гнали по центру Москвы. Они видели победителей, которые вернулись в мае 1945-го. Они видели, как восстанавливалась наша страна. Они помнят и знают точно, сколько было сирот в нашей стране. Потому что, вот, например, тема сиротства, которой мы занимались вместе с коллегами почти 7 лет, когда по этой должности работал, меня всегда удивляло, почему такое количество сирот в вполне благополучной стране, в вполне благополучном обществе. Ведь после войны этой проблемы не стояла. Я имею в виду не проблемы сиротства, она была, конечно, но не бросали детей, а наоборот, искали, находили, забирали. И вот человек, который прожил такую жизнь, сегодня принимает решение от дочери, она дочь пережила, тоже трагедия в жизни, отдать часть имущества на то, чтобы помочь фронту. Тому фронту, на котором сегодня находится вся Россия. Вот недавно, знаете, в рамках форума «Армия-2023» был высказан такой тезис о том, что, дескать, У нас есть четыре России. Россия воюющая, Россия тыловая, там, Россия уехавшая и так далее. Я вот, честно говоря, думал, слушал это, я не согласен. Я абсолютно не согласен с этим. Россия есть, будет, была и навечно останется одной единой. Есть люди разные, которые по-разному поступают. Кто-то хватает чемоданы и бежит. Вот недавно мы были в Ереване, снимали фильм там про Арарат, про Ноев ковчег для телеканала «Спас». И вечером в Ереване я говорил про это. Полные рестораны молодых людей, говорящих по-русски. Полные. Я так походил, знаете, послушал. Все говорят о чем? О мобилизации, об СВО, да, и о том, когда, значит, надо возвращаться и когда не надо возвращаться. Ну, до чего же мы дожили? Что за поколение такое странное мы вырастили, что вот Мария Ефимовна Королева сегодня отдает деньги на специальную военную операцию помочь тем, кто пошел по мобилизации частичной, либо тем, кто пошел добровольно на фронт. А эти все пацаны сбежали и сидят. И это все одна Россия, это никакая не уехавшая Россия. Мы все это уже проходили, знаете. У Свиридова есть целый цикл, да, музыки на тему «Отъехавшая Россия». Нет, все это не так. Все эти люди потом мучились в эмиграции, старались вернуться, как несчастный Вертинский. С каким трудом он возвращался? Насколько он был счастлив, когда здесь обрел и семью, и детей, и внуков? Это было прекрасно. Поэтому вот пример Марии Ефимовны Королевой не просто достоин подражения, он достоин уважения, чрезвычайного уважения. К этому надо относиться очень трепетно. К этим чувствам человека, который принял такое решение, прожив огромную жизнь, видя много в этой жизни и несправедливости, и потерь, понимаете, она вот дочь потеряла, но тем не менее она понимает, что сейчас главное для страны. Сейчас главное для страны – одержать победу над нацизмом. Сейчас главная задача любыми средствами, любыми силами закончить специальную военную операцию, именно достигнув тех целей, которые поставил наш главный командующий Верховный. Ну вот. Если вы и так не считаете, или вы, может быть, какие-то другие имеете на этот счет взгляды, пожалуйста, позвоните нам в эфир. Алексей, напомните телефон.
Да, давайте, конечно, хотел как раз это сказать. Телефон 95-95-91-2, телефон московский, 495. Можно там нам также написать через приложение «Радио Спутник», через мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Ну и телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». В описании есть ссылочка, тоже свое мнение обязательно нам можно отправить. Ну а телефон еще раз 95-95-91-2, телефон московский 495.
Ну, я вам скажу в продолжение темы, если говорить о помощи специальной военной операции, то вот я смотрю, как ребята помогают у нас на телеканале «Спас», который не является государственным, это канал, в общем, который носит формально статус общественного канала, принадлежит Фонду православного телевидения, но как Боря Корчевников, всем известный человек, уважаемый человек, под свое честное имя собирает. Он и себя копейку лишнюю не потратит, но отдаст именно туда. И это делают без всякой помпы, без всего. Но при этом не часто нас зовут на какие-то встречи. Наши военкоры не меньше проводят времени там, на линии фронта. И мы регулярно там бываем. Но неважно. Каждый делает то, что может. Давайте поговорим все-таки об образовании, о дне знаний, которые нас ждет завтра. Интересно, что президент недавно выступал и сказал, что не должно быть никаких поборов с родителей в школах, что это практика, которую надо вообще позабыть. Сегодня самодостаточное образование, все есть. Интересно, я посмотрел за последние 20 лет, как менялась система образования, какие реформы проводились. Мне казалось, знаете, особенно когда вот я работал с 2009 по 2016 год, что у нас бесконечная какая-то реформа идет. Бесконечные заседания комиссий, круглых столов, рабочих групп, бог знает кого еще чего. А тут еще навалился этот Запад. Я помню, сколько раз мы в Совет Европы выезжали, чтобы отстаивать нашу позицию о том, что у нас самодостаточное образование и воспитание, хотя, конечно, были проблемы свои, но не те, на которые нам указывал Западная Европа и Совет Европы в частности. Они же на что указывали? У вас недостаточно сексуального просвета, у вас недостаточно полового воспитания, вы должны детей не, там, не с пятого класса учить, а с первого, а лучше с шести лет, а лучше с детского сада. Я помню момент, когда чуть-чуть было... Мы не приняли этот стандарт, потому что Министерство образования, ну там тоже менялись люди, люди с разными были взглядами, много людей было с либеральными взглядами, возглавляли различные департаменты, а уж в рабочих группах, комиссиях, там, в советах сидело такое количество либерально настроенных деятелей образования, что было просто страшно за детей, которые пойдут по этому пути. Так вот, я просто помню, как в очередной раз, когда мы присоединились в 2012 году к Гаагским конвенциям, я напомню, это целый пакет, это блок таких конвенций важных, там в том числе есть конвенция, например, о помощи, международной правовой помощи по возвращению похищенных детей. Да, важная конвенция, ну важная, конечно, по розыску детей. Но там вот в пакете этих конвенций вот проскочило еще и положение о том, что страна, присоединившаяся к этим Гаагским конвенциям, должна ввести у себя вот этот так называемый секс-просвет. Я просто помню, как на полном серьезе руководители уважаемого ведомства профильного говорили о том, что да, в течение года мы сейчас ведем. Вы знаете, мне пришлось просто выступить и сказать: друзья, вы о чем говорите? Вы посмотрите, какие стандарты. Вы посмотрите, что предлагают вам. Вы хотите, чтобы через год наши дети, едва-едва научившись еще только читать, еще даже не писать, но уже умели, извините, натягивать контрацептив? Вы о чем говорите? Когда вам будут объяснять, что смена пола – это нормально и так далее. Это же понятно, какая идет дальше эта череда нововведений. Вовремя это остановили. Вовремя поднялись мы, вовремя поднялась родительская общественность, остановили. Но вообще система образования, конечно, за последние 20 с лишним лет, даже 30 лет, можно сказать, с 91 года, как развалился Советский Союз, претерпела колоссальные изменения. Я вот напомню, например, что на момент развала Советского Союза в России было 69 700 школ. То есть примерно почти 70 тысяч школ, в которых училось больше 21 миллиона детей. Несмотря на то, что времена достаточно были уже сложные, уже демографическая одна из первых ям была по последствиям Великой Отечественной войны, когда дети детей войны появились. Тем не менее, если дальше смотреть, то каждый год шло падение примерно до 2012 года. С 2012 года начинается рост, потому что с 2009 года демография начала меняться в стране, и уже рост количества учащихся. На сегодняшний день у нас 39 тысяч школ, извините, и у нас учащихся там учатся 17,5 миллионов. Ну, в связи с присоединением 4 новых территорий, конечно, сейчас число увеличится с 1 сентября. А также небольшой всплеск был в связи с присоединением Крыма в 2014 году. Тем не менее, это, так сказать, все объективные факторы, которые не влияют ключевым образом на количество детей и демографию. Потому что, да, мы понимаем, что Россия, русский мир, он восстановится когда-то, и русское население должно быть единым. Не должно быть, не, мы не должны быть самой разрозненной нацией, которой мы на сегодняшний день являемся. Мы самая разобщенная нация. Ну, простите, если в 2010 году американцы проводили опрос, ну, в виде переписи населения, и треть населения Америки, почти 107 миллионов, сказали, что имеют русские корни. Понимаете, это вообще новость была и для руководства Америки. Я все время приводил как аргумент на переговорах в Госдепе этот факт. Они его не отрицали. Действительно, людей, имеющих русские корни, в Америке очень много. Есть прямые иммигранты, есть потомки и так далее. В Европе огромное количество. Вот вам, пожалуйста, Ереван, я вам привел пример. Ну, не все вот эти молодые ребята вернутся. Многие останутся. Здесь еще люди остались, которые остались с 91 года, с развалом Советского Союза, остались в наших этих национальных республиках. Мы помним, как жестоко иногда обходилось наше правительство, которое не понимало, что бросать людей, например, русских в Узбекистане или в Таджикистане, или даже в Казахстане, где, давайте честно признаем, есть бытовой национализм, он есть на бытовом уровне. И мы не оказали должной помощи, мы не протянули руку помощи тогда нашим русским согражданам. Мы даже не всем паспорта тогда давали. Сейчас ситуация меняется. За последние 10 лет очень много сделано. Есть программы переселения, есть программы воссоединения, есть программы для соотечественников, это много всего. Но я считаю, что мы должны быть еще более привлекательны для того, чтобы в Россию собирались ее дети. Вот знаете, как в Библии сказано, есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни. Сейчас, несмотря на все сложности, несмотря там, на блокады разных санкций и так далее, сейчас самое лучшее время собирать камни, собирать наш народ. И очень многие спрашивают, вы знаете, мы последнюю неделю работали в Турции, о которой мы поговорим во второй половине нашего сегодняшней встречи, но мы работали в курдских районах. Это вот восточные районы, районы границы с Арменией, бывшие, кстати, армянские области. Кстати, вот надо вспомнить, что тут три больших области, Карская в том числе, были просто отданы Владимиром Ильичем Лениным господину Ататюрку, и в том числе Арарат, про который мы снимаем фильмы и про который мы говорим. И вот это тоже не надо забывать, какие подарки были сделаны в адрес Турции с надеждой на то, что Турция станет коммунистической, с надеждой на то, что когда-то Турция объединится с Советским Союзом. Этого не произошло. Поэтому в преддверии разговоров на высшем уровне, встречи на высшем уровне наших президентов Владимира Владимировича Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, может быть, и это вспомнить. И знаете, что интересно? Вот интересно то, что здесь в основном живет курдское население, которое очень неплохо относится не только к армянам, а мы знаем, какие события происходили между турками и армянами, печальные, тяжелые события. Армяне не могут простить этого. Не могут, я не знаю, простят ли когда-то. А турки здесь, они немножко по-другому на это смотрят, но курды – это вообще другая история. Они тоже себя считают притесненной нацией. Они отлично относятся к армянам. У них даже языки немножко похожи, потому что курдский язык вообще на турецкий мало похож. Вот, например, вы знаете, что там по-турецки «спасибо» «тешекери дурен», а по-курдски «спасибо» знаете как? «Спас». «Спас». Ничего не напоминает? «Спас». Я когда услышал, я был в восторге, потому что я неразрывно связан с телеканалом «Спас», и вообще «Спас» – это наш символ. Вот. Но они еще очень хорошо относятся к русским. Мы здесь общаемся с молодежью курдской, которая учится в университетах и в городе Гдыр, и тут Догубаязете, и они почти все учат русский язык. То есть понимаете, как интересно? Курды считают перспективным учить русский язык. Я вам приведу пример даже из своей жизни, когда у меня есть несколько друзей, знакомых, ливанец, тунисец, серб, литовец, которые все блестяще говорят на русском, которые долгие годы живут в России, которые получили образование в России. Когда-то в 90-е годы я защищал 9 китайцев как адвокат. 9 китайцев, которые учились в университете в московском, и там они пострадали от того, что у них деньги пропали, тогда лопались один за другим разные финансовые компании и так далее. И в то время Цзэн Цзэминь приезжал в Москву и говорил на русском с президентом Ельциным. Понимаете? Цзэн Цзэминь, председатель Компартии, который в прошлом году только умер, 96 лет, говорил на русском, потому что он учил его, он учился, стажировался здесь, работал, если я правильно помню, по-моему, на заводе или Лихачева, или Сталина тогда еще. То есть уважение к русскому языку и русскому образованию. Вот что демонстрируют люди, которые любят нашу страну, приезжают в нашу страну, хотят здесь жить, создавать семью, создавать свой дом. Я думаю, что таким людям надо открывать пошире двери и делать нашу страну привлекательной. Но прежде всего мы можем сделать привлекательным наше образование. У нас есть такая возможность. У нас великая, большая традиция образования. Как после войны можно было вообще восстановить систему образования? Ну хорошо, после войны. А давайте вспомним революцию, гражданскую войну. Ведь вот фильм «Республика Шкид», вот этот фильм наглядно показывает, эта история показывает, как перековывали вчерашних бандитов в людей, которые потом, в 41-м году уже, стали героями. Ведь те, кто в 20-е годы попал в эти колонии, в эти специальные учебные заведения, они стали первыми героями 41-го года войны. Вспомним даже Александра Матросова, который был воспитанником такой вот колонии. И тогда Макаренко это увидел. И тогда поняли, что нельзя уничтожать представителей так называемой голубой крови и этого класса правящего до революции. Нет, это все были интеллигентные, воспитанные люди. Кстати, это образование позволило вот той самой отъехавшей России, эмигрировавшей, не просто выжить в тех условиях, когда порой просто не было денег на то, чтобы купить кусок хлеба, но создать себе карьеру, создать себе имя. Многие представители того поколения и детей эмиграции стали великими людьми. Основатель компании L'Oréal, это не реклама, русская по корням, руководитель бессменного завода Fiat, господин Палин, русский. Карен Элен Данкос, с которой я был лично знаком. Это президент Академии наук Франции, дочь русских иммигрантов, понимаете? То есть эти люди не потерялись. За счет чего? За счет того, что им дали классическое образование. Советское классическое образование, которое развилось за 70 лет, оно ничем не хуже, чем было то вот классическое дореволюционное. Поэтому это наша основа, это наша возможность сегодня быть привлекательными, чтобы привлечь тех, кто хочет получить классическое, современное образование в России. У нас для этого есть все возможности. Наши университеты выбрасывают из разных рейтингов. Я вам скажу следующее. Вы знаете, я учился в Америке. Я заканчивал второе высшее образование, магистратуру, 2 года в Америке, в Питтсбургском университете. Ну да, оно неплохое. Питтсбургский университет входит в 5 лучших университетов США. Можно и в Бостон поехать, в Гарвард учиться. Можно и в Оксфорд поехать. Но зачем? Какую цель вы ставите? Когда вы уезжаете учиться, особенно если это базовое образование, вы уже как бы отрываетесь от своих корней. Вы уже планируете жить там и работать, но вы никогда этого не сможете сделать так полноценно, как это сделать можно в России. А вот получить дополнительное образование, как вот я поехал, магистратура, да, я углубил свои знания в определенных направлениях юриспруденции. Я постиг американскую систему англосаксонского права, что теперь мне позволяет, и, кстати, позволяло, когда я был на должности уполномоченного при президенте, вот так разговаривать свободно и с Госдепом, и с другими представителями администрации США. И я вам скажу, они иногда тушевались, потому что они понимали, что я их знаю изнутри, я учился. Поэтому ничего плохого в том, чтобы поучиться там и вернуться, нет. Но надо получать специализированное образование. А базовое, должно быть российское. Мало того, что должны наши дети там учиться. У нас тоже такой опыт есть. Здесь должны наши дети учиться. А надо еще после базового образования выезжать на эти программы там, на год, на полтора, поучиться, вернуться и использовать те знания, которые там получили, уже для того, чтобы выстраивать по-новому отношения с Западом. Нам придется это делать. Нам придется. Это уже будет вопрос как раз молодых, вот этих вот 30+. Они будут этим заниматься, потому что идет смена поколений. Идет смена поколений, безусловно. Они умнее, они больше знают, они более ориентированы, они информационно насыщены более. Поэтому надо давать им правильную задачу, надо их ориентировать. Мы сейчас очень много работаем с молодежью, вот 25-30 лет. Я преподаю также точно. И, конечно же, поздравляю всех завтра с наступающим Днем Знаний, потому что День Знаний – это праздник особенный. Это начало нового периода получения этих знаний. Поэтому до новостей остается немного. Алексей, я вам передаю слово, а потом поговорим про Турцию и наши взаимоотношения.
Тут действительно очень, очень разные, очень сложные истории вы сочетаете, вы заявили, потому что Турция — это некий один пласт, а завтрашнее 1 сентября — это то направление, которое наверняка близко каждому, совершенно по-разному, и вы очень правильный момент, что, знаете, здесь копнули, ковырнули о том, что, думая о том, что человек пойдет получать вот первые, ну, какие-то свои уроки в первом классе или дальше уже в следующих классах, получая другое образование, не нужно забывать о том, что все это закладывает очень общую большую базу и потом того, чем человек в конечном счете станет. Ну а мы действительно на несколько минут прервемся и потом уже после новостей продолжим беседу. Это авторская программа Павла Астахова на радио «Спутник».
Не судите сами. Вы слушаете радио «Спутник».